Мы поем и читаем, как он
смотрит.
Так вот, нет, обычно один человек читает за всех по очереди. Или поют все вместе, в начале и в конце. Но в греческих монастырях я знаю, что есть традиция, у нас веру на службе поют,
а
у них монахи, да я не знаю, это великим постом, наверное.
Нет, обычно, всегда.
Всегда, да? Там хором читают, звучит очень интересно. Когда так вот прям человек сто так верует, там, пистовый, ну, нафиг, вот это вот все.
В Твери Николаемской монастырь, и там греческий.
Ну, у вас вообще грекофилов полно. У меня есть монастырь знакомый есть. Иногда разговариваю. Да, там, где у них там и вот этот хорос, как по-афонски раскручивают, и даже в каком-то скиту у них стоят бутылочки с водичкой по греческой традиции. Там-то понятно, у них жара плюс 50, а у нас минус 15-25, но бутылочки стоят.
Традиция.
Византия нас победила, что я могу сказать. Тем не менее, значит, сегодня мы постараемся разобрать. Мы немножко поняли предпосылки зарождение папского диктата. Сейчас мы еще поговорим немного об этом, и потом мы вернемся к имени блаженного Августина и постараемся за сегодня закончить разговор о предпосылках для догматических разделений. После чего мы уже на следующем занятии, я надеюсь, поговорим о том, как, собственно говоря, вот этот раскол и совершился. И я надеюсь, что уже вот ноябрь мы посвятим уже окончанию ситуации с Западной Церковью как таковой, то есть дальнейшей истории Западной Церкви, раскол на протестантов и католиков. Рассмотрим состояние католиков сегодня и их основные заблуждения с точки зрения догматики. И рассмотрим, в общем, потому что там протестантских церквей огромное количество, поэтому будем говорить только о базовых вещах, их многообразии. Я еще раз напоминаю, что у нас все-таки это краткий достаточно курс, поэтому многие вещи я вам прошу уже изучать самостоятельно. И к концу курса в декабре я вам обязательно постараюсь принести для старосты флешку с такими пособиями, которые вам, ну, имеют смысл знакомиться в электронном варианте, там, в PDF, в FB2 и подберу. Ну, возвращаемся в пятый век. Итак, значит, по порядку. Значит, мы начинали про папу Льва Великого, мы уже говорили, да?
Нет,
нет?
Мы закончили Августина.
Августина. Ну хорошо. Давайте поговорим сначала про Августина. Давайте про Августина поговорим. Итак, значит, что касается ситуации с Августином. Сейчас, минутку. Вот. Да, это, в общем-то, тема. Вы можете найти в интернете спор о природе и благодати в V веке. Корни этого спора уходит зарождение учения Пелагия, спор с ним блаженным Августином, и это была, безусловно, победа православного учения. Труды Августина оценили отцы Вселенского собора, но, к сожалению, как это бывает, именно с блаженного Августина и его постулатов, то есть, забегая вперед, что я хочу сказать, если бы мы все исполняли, как сказал блаженный Августин, «стань святым и делай все, что хочешь». Если бы не вот эти человеческие грехи, по большому счету, это, может, надо было начать с этого, весь наш курс, но пускай эта фраза прозвучит сейчас. Все те беды, которые происходят с церковью, происходят не по вине врагов в церкви, не по вине дьявола, который нас искушает. Голос зла, я до такого не додумался. Да? Это наши грехи. Это человеческая жадность, человеческая глупость, человеческая гордыня. И во многом, конечно же, стремление сделать как лучше, которое продиктовано, в общем-то, здравым желанием, но происходит в нездравой обстановке. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, умный человек отличается от глупого тем, что он знает, кому говорить, что говорить. И какие у этого будут последствия. Поэтому, в общем-то, многие события, которые в церкви происходили и привели к расколу, могли к нему не привести. И точно так же сейчас, почему это тоже важно понимать? Потому что прямо сейчас у нас постоянно, ежегодно, ежемесячно, а может даже ежедневно происходят события в церковной жизни, которые потенциально могут привести к большим проблемам. Мы не говорим сейчас про раскол, он уже вон происходит у нас в две крупнейших православных церкви, начинают из-за политики влазить в раздоры. У нас из самых благих побуждений дети потом в итоге вынуждены бежать, сломя голову, из православных семей. И я лично знаю дочку священника, который очень старался воспитать ее православной. Так старался, что она в итоге сбежала из дома, вышла замуж за мусульманина. И там, я думаю, она встретит больше любви и понимания. Но, естественно, он не этого добивался. Поэтому вот это все надо иметь в виду, когда мы изучаем эти события. И еще раз напоминаю тему предыдущей беседы о том, что все-таки блаженный Августин остается святым. И более того, если даже Оригена осудили, если даже, скажем, там каких-то еще крупных богословов, которые, в общем-то, оказали влияние на церковь, но при этом ни они сами не являются святыми, ни их труды не являются священным писанием. А вот блаженный Августин святым является. Хотя у него высказано множество мыслей, которые, как мы сейчас увидим, запустили череду событий. В общем-то, справедливо говорят современные авторы учебников. В общем-то, и отец Максим Козлов согласится, и Васечка, и ряд других традиционных авторов, что все-таки есть разница до Августина и после. Вот. Но опять-таки напоминаю, что у нас еще раз величайший богослов Востока, Григорий Богослов, высказывал такие мысли, за которые сейчас товарищ, там, как его зовут, Роман Вершилова, автор сайта modernism.ru, антимодернизм, он туда заносит, помните, как вот, вот песня, читали сказку про Кузю Домовенка?
Читали, смотрели.
Ну, смотреть, да понятно, почитайте, сама книга замечательная, и там вот тоже такое, что живут эти кикиморы на болоте. И они украли этот сундучок со сказками и заполнили куда-то. И над всеми, кто пытается его достать, издеваются. Там лисичка пытается достать его из звука. Они говорят, как пошла наша лисичка по грибы, застряла лисичка ни туда, ни сюда. Застряла, значит, она вытащила. Потом Мишка, они Мишку говорят про лисину. И говорит, потом, а потом они уже скучно, и они пойдут по всех. И у них уже и березка по грибы, и тучка на небе ни туда, ни сюда. И говорит, все. Что они видели, они заносили свою дурацкую песенку. Вот иногда смотришь на наших, что православных, что тех, кто с ними борется. Они все готовы занести вот, и наклеить ярлык. Или мракобесие, или модернизм, или апостасия. В общем, вот это вот все. Еще раз. У нас есть мнение церкви, есть мнение людей.
Богословское
мнение. Пока, да, и пока у нас церковь не высказала этого мнения, заявлять, что ты, товарищ, будешь жать на сковородке, а я буду помогать себя там поджаривать. Знаете, я могу понять, почему Тертуллиан, который ни разу не святой, вообще ни разу, но он говорил, что мученики в раю, одно из наслаждений мучеников в раю будет любоваться на мучение грешников в аду. Это выглядит чудовищным этим мракобесием, но, знаете, когда вы живете в стране, где реалити-шоу происходит у вас на глазах в цирке, а не по телевизору, и в этом реалити-шоу не нарисованные компьютером персонажи, а живых людей раздирают на куски под пивко и чипсы. Я могу понять, почему он говорит, вот, вот когда будут вас раздирать бесы, я посмотрю на это. Я могу понять, почему у нас такая ненависть православных друг к другу. Вот это понять трудно.
От любви больше.
А, большой любви, да. Да. Это чья там фраза? И как, а, у Некрасова, да? И как любил он, ненавидя.
Особенно праздник, да. Затопчут в храме.
О, да.
От любви.
Вот точно. Ну что ж, вот как раз поговорим немного про любовь. Итак, что такое пелагианство? Значит, представляем себе, 5 век. Прошло всего 100 с лишним лет с тех пор, как у нас случилась фактически революция. И христианство принимает в себя огромное количество новых членов. При этом, естественно, эти люди, ну, скажем так, вот когда у нас, да, вспоминаем, вот сейчас у нас, ну, не 100, но почти полвека скоро исполнится с тех пор, как началась перестройка, в России пришли рыночные отношения. Мы прекрасно понимаем, что люди, которые, ну, скажем так, та часть людей, которые хотели как лучше, реально хотели, они думали, что у нас теперь будет вот такой свободный рынок с уважением, с этим всем. Ну, что получилось, то получилось. Но аукается до сих пор, да, естественно. И в итоге у нас эти рыночные отношения приходят уже в школу, у нас там уже не образование, а услуги образовательные, в медицину со всеми вытекающими последствиями. в церковь со всеми вытекающими последствиями, в армию со всеми вытекающими последствиями и так далее, и так далее. Что происходит тогда? Пелагианство рождается как реакция, в общем-то, здоровых сил церкви на тотальное обмерщение церковного общества. Если в условиях гонений, в условиях подполья в церковь банально не попадали случайные люди, и каждый ходил под угрозой смерти, поэтому это накладывало, конечно же, у гонений очень много минусов. Очень много минусов. Вселенский собор невозможно было в эпоху гонений. То развитие богословия невозможно было. То развитие христианского искусства, которое наступило века спустя, крайне проблематично в эпоху гонений. Просто не позволит. Это значит, что гонение это хорошо, ну, это надо очень не любить церковь. Но с другой стороны, действительно, когда гонение, это нормальное состояние христианина, понимать, что каждый день последний. Когда ты за свое христианство, не просто тебе, ну ладно, разрешат, а так, или смерть, или Христос. И каждый день ты ходишь под этим выбором. Естественно, лишних людей в церкви не было. А сейчас они появились. В результате реакция тех людей, которые у нас хотят, как чтобы церковь была, да, они начинают говорить о том, что так быть не должно. И что говорили им в ответ? Им в ответ начинается, естественно, оправдание в адрес того, что христианство слишком высоко, слишком абстрактно, и самое главное, оно накладывает на нас слишком большие ограничения, и поэтому давайте все-таки мы не будем применять Евангелие так тотально к жизни каждого человека, потому что у всех своя мера, и вот как бы вот это вот все.
Это с одной стороны, послабление получается,
да. С одной стороны, это приводит все-таки к таким процессам, которые аукаются до сих пор. Ну, во-первых, идет разделение на экономию и акривию. Помните, что такое, нет? Не объясняли вам? Экономия – это исполнение законов с максимальной мягкостью, акривия – с максимальной строгостью.
С мягкостью?
Ну, с мягкостью экономия.
Угу.
Да, это на самом деле
строго...
оттуда же. Экономия. Ну, экономика, помните, да, экономика, да. Управление домом. Соответственно, экономия тоже управление домом, только это в церковном смысле. Это, скажем так, ну вот человек у нас, допустим, ну, не знаю, изменил жене, это прелюбодеяние. Вообще-то это повод для церковного развода, пинком под зад, и больше он жениться не может по канону. Все, он уже осквернил один раз брак. Но он пришел, упал жене в ноги, заплакал, говорит: дорогая, я был пьяный драбадан. Я вообще себя не помню, я тебя люблю, это просто меня бес попутал. Трое детей, ты одна их не поднимешь, вот это вот все. Она тоже понимает, что как бы, ну, хоть и дурак, но свой дурак уже привязалась к нему. Пошла, говорит, батюшка, так и так, ну покайся, и батюшка понимает, что, ну сейчас он скажет, нет, расходитесь, даже развод, нет, не понятия, развод церковный. Просто брак аннулирован, все, и уже навсегда. Ладно, все мы сволочи, все мы лежаются в аду, покаялся, там, помолились, причастились. Вроде посмотрел, что с женой теперь бегает, там цветы ей носит, конфеты носит, ну хорошо. Это экономия. Акривия, когда, допустим,
как про...
нет, экономия. А акривия это наоборот, максимально жестко. Угу. Вот у нас там батюшка, допустим, ехал на машине,
да,
человек выскочил на дорогу, причем нарочно выскочил, именно так, чтобы его сбили. Рассчитал, чтобы он не затормозил. Батюшка убийца. По идее, он ну ни разу не виноват в этом физически. Тогда уже надо запрещать, в принципе, священник за руку садиться, чтобы они пытались сделать, на самом деле. Я знаю даже мнение, и за у священников, которые, имея права, за руль не садятся, принципиально. А вдруг? Что тебе важнее, сам или скорость доставки из точки А в точку Б? Или пешком, или автостопом, или на трамвае, но не за рулем. Либо вариант матушку сажать. Ну, есть вариант.
А матушке можно, значит.
Матушке можно.
Как благородно.
Ну, правда, да, это заканчивается тем, что давай быстрее-быстрее, давай-давай быстрее-быстрее, вот двое вмазались уже в Липецкой епархии. Обеих хоронили. Дети остались. Поэтому момент сложный. Но при этом, допустим, батюшка, за батюшку там ходит, переход просит, и владыка, в общем-то, не готов там его так просто выкидывать. Но, допустим, находится человек, который говорит, что нет, вот этот священник, вот, ну, скажем так. И тогда говорят, ну, поступим по акривии, ладно. Есть правила, все. Дети, не дети, матушка, прихожане, все, до свидания. Отцы сказали, вперед. Такое тоже бывает. Соответственно, вот против всего такого послабления за сторону акривии выступает, как бы вы думали, естественно, монах. Потому что монашество по своей сути является одной из реакций. В общем-то, появление монашества... До, заметьте, что до окончания эпохи гонений монашества такового не было. Хотя монахи, в общем, как монахи люди жили. В пустыне скитались, скрывались. Ну, монашество как массовое явление в церкви, отделение, возникает только веке. После, да, после окончания эпохи гонений. Почти синхронно с ней. Конечно, это нет, монашество расцветает. Почему?
Потому что много лишних людей пришли.
Те, кто хотел уйти от мира, раз мир пришел в церковь, мы уходим в пустыню. Ну, да. Очень логично. И вот монах Пелагий. Пелагий. Морской. Да? Пелагий. У нас есть имя Пелагея, а имя Пелагия не сохранилось. Но тогда оно было. Вот монах Пелагий, западный монах, в обличание тех, кто под предлогом немощи уклонялся от всякого усилия к нравственному совершенству, он говорил, что человек сам по себе свободен, он имеет полную свободу не грешить, его никто в чужую, там, грубо говоря, постель за стол там, с чужой или там, воровать чужое ни, за руку не тащит. Соответственно, он выражался так. Мы имеем свободный произвол, равно готовый грешить и не грешить. Mm. Это мысль Пелагия. Мы имеем свободный произвол, грешить и не грешить. То есть, что такое пелагианство? Во-первых, по сути дела, отрицается влияние первородного греха на человека. С точки зрения христианства, первородный грех повреждает. Человек рождается не табула раз, несовершенным. Если ребенок рождается... то рано или поздно в нем проснется желание где-то покривить душой. Разумеется, вот почему Христос рождается именно в конкретном роду царя Давида, причем после тотального отбора, просеивания поколения за поколением, там 5500 лет, пока не родилась Божья Матерь, которая была самой совершенной.
Чтобы грехи к минимуму привести.
Естественно, принести. Уж если рождаться от, ну, скажем так, от такого человека, как человек, то хотя бы от самого лучшего и самого доброго. Да?
Да, понятно.
Вот. Но ведь есть, получается, градация, есть вот такой уровень, есть уровень Божьей Матери, который выше херувим, который, в принципе, недостижим для человека. Угу. Иначе бы это была тогда не она, тут еще кто бы еще выше мог быть, правильно? Да. То есть Господь творит историю все целиком. Есть ниже, 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 а есть уже прям совсем-совсем все грустно, правильно? Ну вот. Но в целом все, и даже Златоуст указывал, где в Евангелии видно, что у Божьей Матери прорывались эти человеческие страсти. Тем не менее, первородный грех на человека влияет. Пелагианство, как таковое, это отрицает. И, соответственно, вторая идея вытекает из первой. Раз человек свободен от первородного греха, то перед Богом он также совершенно свободен. Первородный грех делает виновным Адама, но природа человека не исказит. Значит, разницы нету. Рождается человек таким же, каким был до грехопадения Адама. И, по сути дела, первородный грех – это не заражение болезнью греха, а плохой пример, которому мы следуем, потому что мы просто вот такие лентяи. И, соответственно, у нас теперь… Ну, а что сделал Христос? В чем его заслуга? А он дал пример, которому мы должны следовать. На самом деле тут тоже можно, вот я сейчас не буду вас мучить, но можно проследить отсылку к античному представлению, но не столько римскому, сколько греческому. Сколько калокаготия, помните? Калокаготия. Ну, если не заморачиваться, то представьте себе так. Человек должен подойти к себе, со стороны увидеть себя, увидеть, что он красив. Ну, мы же красивы, посмотрите на греческие статуи. Мужчина с его вот такими мускулами, вот такая шея, вот такая ряха, да? Женщина такая вся изящная, с красивой грудью и всем остальным тоже. Мы прекрасны. Бог есть только совершенный. Раз у нас тела совершенные, то у нас совершенная душа. Ну, задолго до Антона Павловича. То есть, как калокаготия, это представление о том, что мы должны быть совершенными и внешне, и внутренне. И, собственно говоря, вот заканчивается это уже, скажем, вот можно привести фразу Соловьева. Бог не требует невозможного. Следовательно, если человек должен, то и может исполнять заповеди Божии. Бог не требует невозможного, значит, человек не только может, но и должен. Точнее, наоборот, не только должен, но и может исполнять заповеди Божии. Бог невозможного не требует, значит, человек не только может их исполнять, но и должен все заповеди исполнять. То есть, выводом из этого пелагианства самодостаточность стремления к добру, И отрицание, что самое важное, участие благодати Божией в деле спасения. То есть самодостаточность стремления человека, из нее прямо следующее вытекает, помощь Бога в спасении по факту не нужна. Пример есть? Есть. Информация, что делать, что не надо, куда ходить, куда не ходить, есть? Есть. Евангелие есть. Все. Значит, шаг влево, шаг вправо, виноват, расстрел. Логично. Вполне логично. И вот тут блаженный Августин, который сам понимает, насколько поврежденность природы может мешать делать добру, он, по сути дела, защищает позицию апостола Павла. Бедный я человек, да? Что доброе хочу, не делаю, злое, чего не хочу, делаю. И, естественно, он решительно начинает бороться против пелагианства, отстаивая святоотеческое учение о помощи Божией в деле спасения. И вот как это часто бывает, именно в критике, то есть не сам по себе Августин, а именно в критике пелагианства рождаются постулаты, которые заложили основу дальнейшей цепи событий, которая приводит к совершенно другому развитию западного богословия, как католического, так и протестантского. Еще раз, заложили основу. То есть будь потом стремление у западной церкви корректировать свое учение под вселенскую церковь, конечно же, был бы раскол. У нас, вон, попытались откорректировать книги, уже был раскол. Там был бы, возможно, раскол, но вот эти вот крайние антипелагиане-августинисты, подобно восточным монахам-оригенистам, это была бы просто маргинальная группа, которая постепенно сходит на нет. Но в этом случае они за него уцепились, подняли на знамя и сказали, нет, мы не. Понимаете? То есть все идет логически, одно за другое цепляется, и лучше побуждение, разумеется. Возвращаемся к блаженному Августину. Итак, значит, три кита, я уже говорил, учение о наследственности первородного греха, по-моему, записывали, да? Наследственность первородного греха, вот полемика с Пелагием строилась на трех китах. Наследственность первородного греха, то есть мы рождаемся уже поврежденные. Адам создан совершенным, потом согрешил, повредился. Мы рождаемся уже поврежденными. Учение о спасении только благодатью, вот если первое это православное, второе это уже его мнение. И как следствие учение о предопределении. Наследственность природного греха, спасение только благодатью и как следствие предопределение. Ну и дальше вы можете при случае блеснуть латынью.
А предопределение это что значит?
Предопределение, то есть Бог заранее знает, как мы поступим, исходя из этого призывает человека к спасению или не призывает. Ну, проще говоря, что такое первородный грех для него? До грехопадения состояние мы можем не грешить, свобода, да? А после не можем не грешить. Да. Ну, по латыни после non peccare или non possum non peccare. Да? Вот. Теперь в своем состоянии человек раб греха. И в этом смысле Бог приходит к нему на помощь. Сам человек на помощь прийти не может. Но возникает проблема. Тогда почему у нас есть грешники? Вот чтобы выйти из этого дуализма, Августин предположил, что Господь, конечно же, видит, у кого его усилия благодатные приведут к добру. Вот это уже чисто римская фишка. То есть Бог... Здесь прежде всего главное качество Бога. Какое?
Провидение.
Нет. Провидение это, в общем-то, не главное. Это естественно.
Избирательный, получается, подход.
Избирательный подход это сразу анти. Нет, и, кстати, избирательный подход это все западные скажут, нет, вот Рим, самый дух Рима. Какой? Справедливость. Справедливость. И спустя полтысячи лет западные богословы будут писать в своих католических катехизисах. Ничто Бог не защищает с большей справедливостью, чем честь своего достоинства. А? Звучит? Кстати, как тогда воспринимали эти слова, там, французские дворяне. Ну, если Бог защищает свою справедливость, то высуду меня задели плащом, пусть нас оттуда шпага. Убей на месте и иди дальше танцевать. Справедливость. Результатом этих споров стало осуждение Пелагия рядом поместных соборов. И в итоге теория Августина победила на Эфесском соборе 431 года.
В каком году победил?
431 год, Вселенский собор. В Эфесе, который осудил ересь Пелагия. Но учение о предопределении Восточная Церковь тоже отвергла. И вот полемизируя с этим учением, Иоанн Дамаскин в своей всем известной, наверное, книге «Точное изложение православной веры» пишет: «Бог все предвидит, но не все предопределяет». Бог все предвидит, но не все предопределяет. То есть, в отличие от блаженного Августина, труды которого признали и сказали, что да, это, безусловно, очень грамотная критика пелагианства, но в этой критике он перешел границы того, что может позволить себе церковь. Так часто бывает в полемике. В пылу полемики мы начинаем увлекаться и уходим слишком далеко. В результате православная церковь предлагает средний путь, свободу от крайности, и как пелагианства, так и августинизма. Человек имеет право и способность выбирать добро, благодать дает возможность ему избранию реализоваться. Но это не означает, что Бог, да, он действительно знает заранее, о ком его усилия будут бесплодны. Сеятель, который сеет зерна, он уже видит, на какой земле птички поклюют, в какой земле терновник, а где вообще камень. Но он сеет везде, потому что никто не сможет сказать, что мне Господь не приходил в этой жизни, поэтому я и не спасся. В противном случае он так сказал. Но даже любому самому лютому сатанисту Господь всегда дает шанс. Всегда. Как по легенде говорят, что, не знаю, сколько это правда, но по легенде у Иуды трижды лопнула веревка, причем повесился. Даже Иуде Бог дает шанс. С одной стороны, это разгром вот такого крайности блаженного Августина. С другой стороны, это, конечно же, напоминание о том, что, ну, скажем так, в любом состоянии нет, только один грех не может быть прощен Богом. Это грех нераскаянный.
Нераскаянный.
Все остальные грехи, если ты покаешься, даже человек, который был под анафемой церкви, его анафематствовали вообще, как еретика там лютого и плохого человека, если он покаялся и вернулся, церковь его примет. Поэтому у нас есть икона Божьей Матери. Как она называется?
Взыскание погибших.
Совершенно верно. Взыскание погибших. Речь идет не о мертвых. Речь идет о духовных мертвых. Взыскание погибших. Вот. И при этом, безусловно, Пелагий не прав. Человек, поврежденный грехом, не только в крещении получает лекарство, но и после в церкви работает целая система сдержек и противовесов, которые позволяют ему преодолевать, и каждый на своем уровне преодолевает. То есть, понятное дело, да, все мы знаем прекрасно, как те же там какие-нибудь восточные монахи подвязались, кто-то там даже, ну, это вот Варнава Беляев приводит пример, ученик со старцем идут, и, точнее, там, где там в пустыне спасаются, и ученик, зайдя, точнее, старец, зайдя к ученику, увидел, что тот ел соль в жаркий день, у них пост, у них есть ничего нельзя. Но он хотя бы соль грызет, кусок соли каменный. И поскольку его уже невозможно грызть, он его водой чуть-чуть размочил. Ему заходит духовник и говорит: ты что, суп ешь? Хочешь есть суп, возвращайся в мир. А самый Варнава Беляев сам был склонен таким очень рискованным взглядом. Его не осудили, но, по правде говоря, его некоторые труды лучше не читать людям, не имеющим соответствующего духовного образования или хорошего духовника. И поэтому он с гордостью говорит: вот как надо поститься, чтобы сдох, но выполнил пост. Беляев упускает тот момент, что в это же самое время, в тех же самых пустынях, другой пример из другого. Он такой пример не приводит. Вот такой ученик, который вырос в таких условиях, для которого там не есть 40 дней Великого Поста, вообще не есть, только пить, это нормально. И они 40 дней вообще ничего не ели, только пили воду чуть-чуть, и только после заката солнца. Приходит в монастырь, где он слышит о том, что там живет великий старец, обладающий духовным зрением и живущий очень строго и благочестиво. Он заходит к этому старцу, видит, что старец сидит на мягкой как бы, там, подстелочке, и послушник ему заваривает травочку горячую. Он по себе думает, господи, это вообще просто. Все человек есть блудник, пролюбодеец, вообще, куда я пошел? Только потом ученику объяснили, я уж не помню, кто там ангелом явился или просто монахи сказали. Вообще-то этот человек, который сейчас сидит на кошемочке и пьет чаек, был каким-то восточным калифом, который управлял миллионами людей. Если он скажет, что 100 людям прыгнут со скалы, они прыгнут. Он это все оставил, пришел сюда. И по сравнению с крестьянином, который так-то спал не жрамши, этот пост для него, ну, в общем-то, да, это 10 шагов, это прошел 1000. Поэтому, да, когда мы умрем, мы очень удивимся, узнав, что то, что мы думали о себе, это полная неправда. И еще больше удивимся, узнав то, что мы на самом деле себя представляем. Но возвращаясь, тем не менее, значит, последствия вот этого спора. В общем-то, именно августинизм, то есть я напоминаю еще раз, как мы говорили на предыдущей встрече, августинизм не развился бы до такой степени, если бы, конечно же, не гигантский авторитет самого блаженного Августина. Его обаяние, его замечательное владение словом, его настоящая любовь к пастве, которая была оплачена не просто любовью, а не просто, я еще раз говорю, что там по свидетельствам книги друг у друга вырывали блаженного Августина. И вот уже в 9 веке на основании учения блаженного Августина начинает как бы, такой следующий виток этой эволюции. Монах Готшальк развил учение о двойном предопределении. Грешников к спасению, точнее праведных к спасению, грешников к осуждению. И то есть, скажем так, ученики блаженного Августина крайности вот, августинизма довели до логического завершения. Готшальк писал: «Верую, что Бог по своему милосердию предопределил избранных жизни вечной, и по своему праведному суду он предопределил грешных к вечному осуждению». То есть человек уже рождается, а ну, Господь уже знает заранее, вот этот будет в аду, а этот в раю. Поэтому что они не будут делать, он будет помогать тому, который праведник, и грешника будет как-то там пинать под зад, пока он не сдохнет. Как-то так.
А себя кому он относил?
Праведник, наверное. В эпоху Средневековья спор о природе благодати окажет впоследствии огромное влияние на учение Фомы Аквинского, мы к нему еще вернемся, на схоластику. В частности, вот был такой Иоанн Дюнскот, ну, философ. И парадокс тот, что в результате, когда начинается конфликт вот этой свободной реформаторской мысли с католицизмом, который развил до логического завершения августинизм, то чисто логически в споре с августинизмом философы эпохи Возрождения придут к чему? К пелагианству. Потому что логика работает во всей времени одинаково. 2 же 2 4 было и вчера, и сегодня. И поэтому, в общем-то, гуманизм с его культом естественного человека, Вольтер, Руссо и все остальные, это продолжение идеи Пелагия. Таким образом, вот это развитие августинизма не просто отложило свой след на западной философии, оно предопределило важнейшие болевые точки, по которым пролагал раскол как между восточным и западным христианством, так и внутри западного христианства между протестантством и католицизмом, и, наконец, между верующим западом христианским и западом, который боролся с церковью за веру в человека и, в конечном итоге, за атеизм. А там уже рукой подать до Вольтера, раздавите гадину. Кто такая гадина? Католическая церковь. Культ человека, культ. А потом уже тут, в общем-то, можно провести, например, культ силы, убермэнш, Ницше, фашизм, С одной стороны, коммунизм, и человек идеален, Бог ему вообще не нужен, мы себе здесь сами в раю построим. И современное гуманистическое общество. В общем-то. У нас, когда говорят про эти силы, которые столкнулись со Второй мировой, говорят, что вот у нас есть там плохие силы, коммунизм, фашизм, которые борются. А демократия — это вот такие эльфы свободные. Не было там добра в принципе. Это политика. И те, и другие, и третьи — это гуманисты. И между фашизмом и коммунизмом разница есть, но едва ли можно при желании найти большую разницу, чем между просто гуманизмом западного образца и фашизмом. При желании параллельно провести такие железные, что они испугаются. Поэтому это не делают. Ну да ладно, это мы отвлеклись. Возвращаясь теперь к состоянию церкви. Вот и так возвращаемся в V век. Параллельно с этим происходит еще один очень важный фактор, который тоже сказался. Это уже фактор скорее политический и географический. Но он тоже окажет огромное влияние на западное богословие. Каким образом? А вот таким. Возвращаемся немножко назад, в 4 век. Как вы помните, Константин Великий, креститель равноапостольный, у него было несколько детей. И, как вы помните, из его троих сыновей, Константин II Констанций, один из них был православным, а второй арианином. Соответственно, если не ошибаюсь, Константин II или Констанс был, Констанций были православными, а Констанций... Ну, вообще-то, может уточнить, там у них одинаковые, сейчас не путаюсь. Смысл в чем? До того, как пришел, они друг друга поубивали банально в этой безусловной борьбе, но, к сожалению, вот так вот бывает у святых. Дети друг друга поубивали. И к власти пришел кто? Юлиан Отступник. Который вообще...
Да,
помните. Который был в чем? В результате у нас, скажем, это уже было после Первого Вселенского Собора, Ария уже осудили. И несмотря на усилия императора оправдать Ария, он не успел дожить до Второго Собора, он погиб. Ну, он умер от какого-то отравления пищевого и что-то подобное. В результате у нас в империи есть часть арианствующих, и часть православных, которые друг с другом ожесточенно спорят. Один император покровительствует арианам, второй православный. При этом Вселенский собор уже склонил чашу весов на сторону православных. Соответственно, чтобы увеличить электорат, император начинает активную что? Миссионерскую деятельность среди язычников западных. В результате те племена, которые теснятся рядом с Римом, часть из них была крещена именно арианами. И те из них, кто в итоге выжил в этой чисто дарвиновской борьбе за существование под солнцем, одним из таких племен была борьба, вестготы. Восточные готы, вестготы. А точнее даже западные. Остготы — это восточные, вестготы. Так вот, вестготы — это одно из тех племен, которые были крещены арианами, соответственно, как бы увеличилось. И хотя в результате и арианство, и духоборчество, македонианство разгромили уже отцы Второго Вселенского Собора, их переспорить не смогли, но эти племена уже приняли веру, в которой Сын Божий не равен Богу Отцу. Соответственно, что у нас возникает? У Римской Церкви, которая в отсутствие императорской власти сама занимается этими торговыми, политическими, религиозными контактами с этими племенами, стоит задача. Есть племена, которые больше склоняются к нашим, а ведь, напоминаю еще раз, у них жизненная задача Запад сделать единым. И поэтому племена, которые исповедуют не православный вариант христианства, с ними надо как-то работать. И вот в процессе вот этой полемики учение о том, что Дух Святой исходит от Сына, получает огромное распространение, потому что тем самым возвеличивается авторитет второго лица Святой Троицы. Совершенно верно. И вот если сейчас конкретно сказать, да, это учение тоже восходит к блаженному Августину. Он говорит о Святом Духе как о общении Отца и Сына и той божественности, под которой разумеется любовь между тем и другим. То есть, еще раз напоминаю, что блаженный Августин, спецификой его богословия, специфика западного богословия, была попытка, ну, это, в общем-то, можно, по-моему, отнести к Аристотелю даже, я вот точно не помню, это Платон или Аристотель, о вот этой вот логической познаваемости лиц Святой Троицы. И чтобы выстроить эту логику, он уподобляет вот эти ипостаси отношениям в Троице. Соответственно, Святой Дух – это любовь Отца и Сына друг к другу. И поэтому, конечно же, эту любовь Сын может послать ученикам. Помните, он говорит, примите Дух Святой, дунул на них, вот примите Дух Святой. На этот, естественно, все католики будут ссылаться сюда и говорить, что православные тупо просто спорят с самим Богом. Вот в Евангелии сказано. Но здесь есть один очень важный момент. Дело в том, что, да, и на авторитет, и вот здесь соборы, мы впоследствии будем говорить, Толецкий собор, 688 года, который подтверждал Филиокве, это еще до раскола, он говорил, что мы принимаем учение великого учителя Августина и следуем ему. И еще раз напоминаю прошлую лекцию. На Востоке Августин это просто рядовой, причем даже еще не самый топовый богослов. На Западе это уровень, которого просто нету. Понимаете? Ну я уже говорил, да? Там, привезите в Советский Союз самую простую модель Мерседеса. А Феррари там просто не знали. И Ламборгини. Может, знали, но просто понимали, что здесь таких просто не будет. Mm-hmm. Уже Мерседес это уже уровень. А на других территориях понимали разницу. То же самое и здесь. И поэтому, когда... ну тут вот опять-таки, вот если почитаем того же Васечка, он говорит, что... Ну да, логика какая. Почему нам не веровать, что Святой Дух исходит от Сына? Если бы он от Него не исходил, то и ученикам он бы на них не думал, говоря, примите Духа Святаго. Но вот здесь православные исследователи на Востоке говорят, что Августин в различных смыслах понимал исхождение Духа от Отца и исхождение от Сына. То есть исхождение Духа от Отца – это его свойство ипостасное, начало своего бытия. А от Сына – это совечное с его исхождением от Отца пребывание в Сыне. То есть блаженный Августин, нет, несомненно, первый произнес вот это вот учение о Филиокве, но не придавал ему того значения, которое впоследствии развелось на Западе. Еще раз напоминаю, во-первых, латынь более бедна, чем греческий. Во-вторых, в силу ряда причин вовлеченность вот в эти догматические споры была ниже. Они банально выживали там эти темные века. И в-третьих, если бы на Востоке знали об этом учении, но не сразу. И вот к тому моменту, когда Восток обратит внимание на это богословское мнение, оно уже будет укрепляться на Западе в чисто прагматических целях. Вот как раз таки стремясь победить, точнее, ну, не победить, а крестить правильно вестготов, его поддерживают такие лица Западной Церкви. Это еще те, кто в общении с Востоком, кто считается православным. Лев Великий, папа. Святой Лев Великий. Проспер Аквитанский. Павлин Наланский. Исидор Севильский. Еще куча человек. Ну вот, смотрите, просто Лев Великий, Проспер Аквитанский и еще ряд крупных западных богословов и иерархов. То есть это мнение приобретает своих учеников за счет авторитета великого учителя Августина. Результатом становятся соборы, в частности, вот ключевые даты у нас теперь, это 589-й, впервые на соборе в Толедо, Испания, Филиокве включает символ веры. То есть у нас от отца исходящего, да, у них от отца и сына исходящего, то есть и сына Филиокве. Добавлен символ веры. Как раз таки в разгар борьбы с арианством. Там, на западе, среди вестготов. Толедо, Испания. Да. Впервые звучит. И окончательно включает уже в общий западный символ веры в 809 году. Под влиянием Карла Великого. Мы еще поговорим, почему Карл Великий надавил на церковь в этом вопросе. Но можно уже отметить, что в 809 году папа Лев III был против включения Филиоквы в символ веры. Более того, в рамках борьбы с Карлом Великим он приказал выбить на серебряных досках православный символ веры без Филиоквы и выставить его на вратах собора. При том, что он сам считал, что Августин прав. Дух Святой исходит и от Сына. Но папа говорил, мы не имеем права изменять символ веры, потому что клал Второй Вселенский Собор. Он понял про папу Ганнелли. Римская церковь себя не подставит под осуждение Востока. То есть он-то, может, и считал, что я разделяю мнение Августина, но вносить это мнение в символ веры мы не имеем права, потому что это символ веры. Точно так же рассуждали отцы какого там по счету, Третьего Вселенского Собора, когда уже на Третьем Соборе предложили внести приснодевство Богоматери, приснодевы Марии. Отцы ответили императору, простите, но мы сами на прошлом соборе сказали, не менять ничего. Казалось бы, да, мы же верим, что она приснодева, а там Дева Марии. Мы не можем менять, раз мы поставили такую условие. Если мы сейчас по хорошим побуждениям что-то изменим, все, потом это все посыпется. Точно так же рассуждал папа Лев. Поэтому при Льве III еще споры были. Но уже к 9 веку Филиокве, примат папы и еще ряд мелких, еще ряд крупных, скажем так, расхождений в области порядков церковных и богословских уже имелись в Западной Церкви и рассматривались ей как древняя христианская традиция, восходящая ко временам зарождения вообще христианства. И все это еще единая православная церковь. Иными словами, к 9 веку, о котором мы заговорим на следующем уроке, мы еще при подготовке поговорим немного, к 9 веку, благодаря вот этим географическим, богословским, историческим и даже языковым предпосылкам были заложены все основания для того, чтобы раскол между Западной и Восточной Церковью мог бы возникнуть, если бы они не стали работать над его врачеванием. Вот в 9 веке над его врачеванием начнут работать. К сожалению, эти труды только привели к еще большему расколу. Это часто бывает. В общем-то, мы пробежались по главным датам. Значит, можно вернуться еще к кому? Про папские... параллельно немного поговорим про развитие значимости пап. Папу Дамаса мы сказали, да? Осел уже звонок. Мы еще поговорим немного про Льва Великого. И про Константиновские декреталии. То есть это такой подложный документ, согласно которому, якобы, умирая, Константин Великий передал власть Папе Римскому. Этот документ ложный, но он... все, наверное, слышали, да, как это называется? План Далица. Да. То, что это на самом деле художественное произведение, и когда мы ищем в интернете план Далица, то на самом деле... Те тексты, если мы забьем, где они попадаются, это вообще-то текст советского художественного романа. Что там про братьев, гражданская война, как же это называлось, сериал был такой советский про гражданскую войну, не хождение, по-моему, какой-то еще, известный вообще. Заканчивается прям такой глобальный, начинается еще с революции, заканчивается забыл. Просто это художественное произведение, там эта фраза прозвучала, потом кто-то перенес это, то, что это, вообще-то, говорит белогвардеец на Далиса, и пошло-поехало. В результате, это совершенно, подлог, но в него не просто верят, сейчас говорят, может быть, Далис такого не писал, но согласитесь, ведь это же почти то, что он думал. И вообще наш писатель прозорливо угадал. Точно так же и у них возникли уже на тот момент, к моменту 9 века, когда эти споры уже возникнут, возникли уже даже и обоснования, и даже ссылки на некие документы, тайные грамоты и секретные архивные файлы, согласно которым